Шримад Бхагаватам. Песнь 4, глава 4. Сати оставляет тело. Текст 1. Мудрец Майтрея сказал. Промолвив эти слова, Господь Шива замолчал, видя, что Сати пребывает в нерешительности. Сати очень хотела увидеться со своими родственниками, собравшимися в доме ее отца. Однако вместе с тем боялась, что все случится так, как предсказал Господь Шива. В смятении она ходила по комнате из угла в угол, как маятник. Комментарий. Сати не знала, на что решиться – пойти в отцовский дом или послушаться Господа Шиву. Борьба между двумя желаниями была такой сильной, что она в волнении стала ходить из угла в угол, как маятник. Песнь 4, глава 4, текст 2. Сати была очень огорчена тем, что ей не позволяют пойти в отцовский дом и увидеться с родственниками. Она была так привязана к ним, что из ее глаз покатились слезы. Охваченная отчаянием, она дрожала всем телом и смотрела на своего необыкновенного мужа, Господа Шиву, так, словно хотела испепелить его своим взглядом. Комментарий. Слово «апрати пурушам», употребленное в этом стихе, означает «тот, кто не имеет себе равных». В материальном мире нет никого, кто относился бы ко всем живым существам так же беспристрастно, как Господь Шива. Его жена Сати знала, что ее муж одинаково относится ко всем существам. Почему же в данном случае он был так жесток по отношению к собственной жене, что запретил ей пойти в отцовский дом? Не в силах перенести боль, которую ей причинил этот запрет, она посмотрела на мужа так, словно хотела испепелить его своим взглядом. Иначе говоря, этот стих указывает на то, что Сати была готова совершить самоубийство, потому что Господь Шива является атмой. Слово «Шива» также означает «атма». Другое значение слова «апрати пуруша» – «тот, кто не имеет соперников». Поскольку Сати не удалось добиться от Господа Шивы разрешения, она пустила в ход последнее оружие женщины – слезы, оружие, которое способно вынудить любого мужа исполнить просьбу своей жены. Песнь 4, глава 4, текст 3. Затем Сати покинула своего мужа, Господа Шиву, который из любви к ней отдал ей половину своего тела. Тяжело дыша от гнева и обиды, она направилась к дому своего отца. Она совершила этот неразумный поступок потому, что была всего-навсего слабой женщиной. Комментарий. В соответствии с ведическими предписаниями о семейной жизни, муж дает половину своего тела жене, а жена дает половину своего тела мужу. Иными словами, муж без жены неполноценен, так же, как и жена без мужа. Семейный союз Господа Шивы и Сати был основан на предписаниях Вед, но иногда женщины по своей слабости питают чрезмерную привязанность к членам семьи своего отца, как это было с Сати. В этом стихе подчеркивается, что она решила покинуть такого замечательного мужа, каким был Шива по слабости, свойственной женщинам. Иначе говоря, слабость, присущая женщинам, проявляется даже в супружеских отношениях. Причиной большинства разводов является поведение женщин, и виной тому женская слабость. Самое лучшее для женщины – беспрекословно подчиняться своему мужу. Тогда в семье будет царить мир и согласие. Размолвки между мужем и женой неминуемы, их не могли избежать даже Сати и Господь Шива, чьи семейные отношения были безупречны. Но это еще не повод для того, чтобы жена уходила от мужа, который является ее опекуном и защитником. Если все же жена уходит, то виной тому только женская слабость. Песнь 4, глава 4, текст 4. Увидев, как Сати в одиночестве стремительно удаляется от дома, тысячи учеников Господа Шивы во главе с Маниманом и Мадой поспешили за ней вдогонку. Их сопровождали Якши, а впереди всех мчался бык Нанди. Комментарий. Сати шла очень быстро, чтобы ее муж не смог остановить ее. Однако тысячи учеников Господа Шивы, возглавляемых Якшами, Маниманом и Мадой, тотчас последовали за ней. Слово «гата в ядхах», употребленное в данном стихе, означает «без страха». Сати не беспокоило то, что ее никто не сопровождает, иначе говоря, она практически не ведала страха. Следует обратить внимание также на слово «анучарах», которое указывает на то, что ученики Господа Шивы ради него были готовы на все. Все они поняли желание Шивы, который не хотел отпускать Сати одну. Слово «анучарах» означает «тот, кто способен мгновенно понять намерение своего господина». Песнь 4, глава 4, текст 5. Ученики Господа Шивы усадили Сати на быка и дали ей ее любимую птичку. Они несли лотос, зеркало и другие предметы, предназначенные для ее удовольствия, и держали над ней огромный балдахин. Вся эта процессия, сопровождаемая музыкантами, которые били в барабаны и дули в раковины и рожки, напоминала по пышности королевский выезд. Песнь 4, глава 4, текст 6. Подъехав к отцовскому дому, в котором проводилось жертвоприношение, она вышла на площадку, где был установлен жертвенник. Все собравшиеся на жертвоприношение мудрецы, брахманы и полубоги повторяли ведические гимны. Вокруг алтаря толпились жертвенные животные и стояли многочисленные сосуды из глины, камня и золота. Лежала трава и шкуры, приготовленные для жертвоприношения. Комментарий. Когда мудрецы и брахманы собираются, чтобы читать ведические мантры, некоторые из них вступают в философский диспут, на котором обсуждают священные писания. Так и во время этого жертвоприношения некоторые из мудрецов и брахманов спорили, а остальные повторяли ведические мантры, благодаря чему воздух вибрировал от трансцендентных звуков. Эти трансцендентные звуки в упрощенной форме включены в мантру
«Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе».
В нынешний век едва ли можно найти хоть одного человека, который по-настоящему разбирается в ведах. Люди этого века очень непонятливы, ленивы и неудачливы. Поэтому Господь Чайтанья советовал людям этого века повторять мантру Харе Кришна. То же самое рекомендуется в Шримад-Бхагаватам 11.5.32. Ягьяих Санкиртана Праяир, Яджантихи Суметхаса. Сейчас невозможно собрать все, что необходимо для проведения жертвоприношений, так как люди обнищали и не знают ведических мантр. Поэтому в наше время людям рекомендуется просто собираться вместе и петь мантру Харе Кришна. Это поможет им снискать благосклонность Верховного Господа, который всегда окружен своими спутниками. Косвенным образом этот стих Шримад-Бхагаватам 11.5.32 указывает на Господа Чайтанью, которого всегда сопровождают его спутники – Нитянанда, Адвайта и другие. Так должна совершаться ягья в этот век. В данном стихе упомянуты также животные, предназначенные для заклания. Хотя этих животных должны были принести в жертву, это вовсе не означает, что их пригнали туда для того, чтобы убить. Як є совершали великі мудреці і осознавши себе душі? Принесение в жертву животных было способом проверить глубину их познаний. Заклание животных на алтаре можно сравнить с опытами на животных, которые проводят современные ученые, проверяя на них эффективность того или иного лекарства. Брахманы, которым было поручено проводить ягью, находились на очень высоком уровне духовного развития, и чтобы доказать глубину своих духовных познаний, они приносили в жертву огню старых животных, которые в результате получали новые тела. Так проверялась сила ведических мантр. Когда животные приносились в жертву, это делалось не для того, чтобы убить их и съесть. Жертвоприношения не были заменой скотобойни. Истинная цель жертвоприношений – проверить действенность ведических мантр, дав животному новое тело. Животных приносили в жертву для того, чтобы проверить силу ведических мантр, а не для того, чтобы полакомиться их плотью. Примечание к аудиокниге. Махамантру читает его божественная милость Ачхе Бхактивиданта Свами Прабхупада, ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны. Автор перевода и комментариев Шримад Бхагаватам. Песнь 4, глава 4, текст 7. Когда Сати вместе со своей свитой появилась на арене жертвоприношения, из страха перед Дакшей никто из присутствовавших не поприветствовал ее. Никто не обратил внимания на ее приход, кроме матери и сестер, которые со слезами радости на глазах, сияя, вышли ей навстречу и ласково заговорили с ней. Комментарий. Мать и сестры Сати не смогли последовать примеру других, которые не пожелали приветствовать Сати. Движимые естественным чувством любви, они со слезами на глазах вышли к ней навстречу и нежно обняли ее. Это свидетельствует о том, что женщины по природе очень мягкосердечны, они не могут подавить в себе естественную любовь и нежность. Хотя мужчины, присутствовавшие при этом, были просвещенными брахманами и полубогами, они боялись Дакши, от которого зависели. Зная, что поприветствовав Сати, они вызовут неудовольство Дакши, они не оказали ей должного приема, несмотря на то, что в душе им хотелось сделать это. Женщины по природе мягкосердечны, мужчины же порой бывают очень жестокосердными. Песнь 4, глава 4, текст 8. Встреченная сестрами и матерью, она ничего не ответила на их приветствие, отвергла их подарки и отказалась садиться, так как ее отец не вымолвил ни слова, не поприветствовал ее и не спросил о том, как обстоят ее дела. Комментарий. Сати не ответила на приветствие сестер и матери, так как ее раздосадовало молчание отца. Она была младшей дочерью Дакши и знала, что была ее любимицей. Но теперь, из-за ее близости с Господом Шивой, Дакша забыл о своей любви к дочери, и это очень больно задело ее. Материальные отношения, какими бы теплыми и нежными они ни были, очень непрочны, так как основаны на телесных представлениях о жизни и достаточно малейшего повода, чтобы они были порваны. Даже если два человека физически очень привязаны друг к другу, какой-нибудь пустяк может стать причиной размолвки, которая положит конец их близости. Песнь 4, глава 4, текст 9. Оглядев место жертвоприношения, Сати увидела, что там нет даров для ее мужа, Господа Шивы. Тогда она до конца осознала, что ее отец не только не пригласил Господа Шиву, но и не оказал должного приема ей, великой супруге Господа Шивы. Разгневавшись, она посмотрела на отца так, словно хотела испепелить его взглядом. Комментарий. Принося в жертву огню различные дары и, произнося при этом ведическую мантру «сваха» Жрец, проводящий жертвоприношение, выражает почтение всем великим мудрецам, предкам и полубогам, включая Господа Брахму, Господа Шиву и Господа Вишну. Шива – один из тех, кому по традиции выражают почтение. Однако Сати, присутствовавшая на жертвоприношении, услышала, что брахманы не произносят мантру, которую повторяют, принося дары Господу Шиве. Намах Шивая Сваха. Она не приняла близко к сердцу обиду, нанесенную ей самой, поскольку решилась прийти в отцовский дом без приглашения. Но она хотела удостовериться в том, что ее мужу оказывают должное почтение. Встреча с родственниками, сестрами и матерью была не так важна для нее. Когда мать и сестры поприветствовали ее, она даже не обратила на это внимания, так как все время думала о том, что ее мужу было нанесено оскорбление. Когда она поняла, что ее муж был оскорблен, ее охватил страшный гнев, и она с такой яростью посмотрела на отца, что Дакша как будто запылал под ее взглядом. Песнь 4, глава 4, текст 10. Слуги Господа Шивы готовы были изувечить или убить Дакшу, однако Сати остановила их. Раздосадованная и разгневанная, она начала бранить тех, кто совершает жертвоприношения ради того, чтобы наслаждаться их плодами и очень гордиться этим, хотя такие трудоемкие жертвоприношения в сущности никому не нужны. Особенно она осуждала своего отца, открыто порицая его в присутствии всех собравшихся. Комментарий. Жертвоприношение совершают прежде всего для того, чтобы удовлетворить Вишну, которого называют Ягьеши, так как именно он наслаждается плодами всех жертвоприношений. Это подтверждается в Бхагавадгите 5.29, где Господь говорит «Пхоктарам Ягья Тапасам». Он единственный, кто наслаждается всем, что приносится в жертву. Не ведая об этом, неразумные люди совершают жертвоприношения ради достижения тех или иных материальных целей. Люди, подобные Дакше и его последователям, совершают жертвоприношения только для того, чтобы обрести те или иные материальные блага и наслаждаться ими. Сати осуждает тех, кто совершает жертвоприношения с такой целью, называя их жертвоприношения трудом, которое не приносит никакой реальной пользы. О том же говорится в другом месте Шримад-Бхагаватам 1.2.8. Если, совершая жертвоприношения и другие кармические обряды, рекомендованные в ведах, человек не развивает в себе привязанности к Вишну, то все, что он делал, было напрасной тратой времени. Человек, развивший в себе любовь к Вишну, должен также питать любовь и уважение к его преданным. Господь Шива считается величайшим вайшнавом, Вайшнаванам Ядха Шампхух. Поэтому, когда Сати увидела, что ее отец, совершающий великие жертвоприношения, непочтительно относится к величайшему преданному, Господу Шиве, она страшно разгневалась. Это вполне естественная реакция. Когда при нас оскорбляют Вишну или Вайшнава, мы не должны оставаться спокойными. Господь Чайтанья всю жизнь проповедовал ненасилие и смирение. Однако, когда Джагай и Мадхай оскорбили Нитянанду, он разгневался и хотел убить их. Когда при нас поносят или унижают Вайшнава или Вишну, мы не должны терпеть это. Народ Тамадас Такур говорит «Кротхабхакта Двеша Джани». Способность гневаться заложена у нас в природе, и если мы направим свой гнев на человека, который враждебно относится к Верховному Господу или его преданным, то гнев станет добродетелью. Мы не должны терпеть, когда кто-то оскорбительно ведет себя по отношению к Вишну или Вайшнаву. Сати разгневалась на собственного отца, и тем не менее ее гнев был вполне оправдан, так как ее отец оскорбил великого Вайшнава. Гнев, который Сати обрушила на своего отца, заслуживает похвалы. Песнь 4, глава 4, текст 11. Благословенная богиня сказала: «Господь Шива безмерно любим всеми живыми существами. Он не имеет себе равных. Он никому не проявляет особой благосклонности и никого не считает своим врагом. Только ты способен враждебно относиться к такому великодушному существу, как Господь Шива, который никому не причиняет зла. Комментарий. Господь говорит в Бхагавадгите 9.29 «Самоахам сарвабхутешу». Я одинаково отношусь ко всем живым существам. Господь Шива – гуна-аватара, воплощение Верховной Личности Бога, поэтому Он обладает практически теми же качествами, что и Верховный Господь. Он также, как и Господь, одинаково относится ко всем живым существам и никого не считает своим врагом или другом. Но злобное по натуре существо может стать врагом Господа Шивы. Поэтому Сати упрекает своего отца. Никто, кроме тебя, не питает ненависти к Господу Шиве и не считает его своим врагом. Присутствовавшие при этом мудрецы и просвещенные брахманы не держали никакой злобы на Господа Шиву, хотя и зависели от Дакши. Следовательно, только такой человек, как Дакша, мог не взлюбить Господа Шиву. В этом состояло обвинение Сати. Песнь 4, глава 4, текст 12. О дважды рожденный Дакша! Людям, подобным тебе, доставляет удовольствие находить недостатки в других. Но Господь Шива не обращает внимания на чужие недостатки и, наоборот, обнаруживая в человеке самые незначительные достоинства, превозносит их. К несчастью, даже в этой великой душе тебе удалось отыскать недостатки. Комментарий. Сати называет здесь царя Дакшу Двиджей, дважды рожденным. К дважды рожденным относятся люди, принадлежащие к высшим сословиям общества, брахманы, кшатрии и вайши. Иначе говоря, Двиджа – это не обычный человек, а тот, кто изучил под руководством духовного учителя ведические писания и способен отличить хорошее от плохого. Это подразумевает, что Двиджа должен знать логику и разбираться в философии. Сати, дочь Дакши, приводит очень убедительные доводы. Возвышенные личности видят в других только хорошее. Подобно пчеле, которая ищет в цветке только мед и не обращает внимания на шипы или окраску цветка, возвышенные личности, которые встречаются не так часто, видят в других людях только хорошие качества и не принимают во внимание их недостатки, тогда как обычный человек различает хорошие и плохие качества. Но даже среди таких возвышенных личностей существует градация. Выше всех стоит тот, кто способен разглядеть в человеке самое незначительное достоинство и превознести его. Господа Шива иногда называют Ашутоши. Это имя означает «тот, кого очень легко удовлетворить и кто готов дать каждому все благословения». Однажды некий преданный Господа Шивы попросил Шиву наградить его способностью сносить голову человека, едва дотронувшись до нее. Господь Шива исполнил его просьбу. Хотя просьба этого преданного была продиктована не самыми благородными мотивами, он хотел убить своего врага. Господь Шива исполнил его желание, приняв во внимание то, что этот преданный поклонялся ему, стараясь его удовлетворить. Таким образом, Господь Шива счел его порок великим достоинством. Своему же отцу Сати бросила такой упрек. «Ты полная противоположность Господу Шиве. Несмотря на то, что Господь Шива наделен столькими достоинствами и не имеет ни одного недостатка, ты все же нашел к чему придраться и в чем обвинить его». Приняв его достоинство за недостатки, ты утратил право считаться возвышенной личностью и лишился всех своих добродетелей. Видя в других только хорошее, человек становится великой душой. Ты же, приняв достоинство другого за пороки, стал самой падшей из всех падших душ. Песнь 4, глава 4, текст 13. В том, что люди, отождествляющие себя с бренным материальным телом, постоянно насмехаются над великими личностями, нет ничего удивительного. Но зависть, живущая в сердце материалистов, приносит свою пользу, ибо ведет их к падению. Пыль со стоп великих личностей лишает их могущества и славы. Комментарий. Одна и та же вещь на разных людей может действовать по-разному. Одни растения засыхают под палящими лучами солнца, а другие, наоборот, буйно расцветают. Таким образом, в конечном счете, не солнце, а само растение, впитывающее солнечные лучи, является причиной своего роста или увядания. Аналогично этому, Махья-сампада Раджа-Бхишекам, пыль со стоп великих личностей, может принести человеку величайшее благо, однако та же самая пыль может причинить ему вред. Оскорбитель лотосных стоп великой личности обречен на высыхание. Постепенно он лишается всех своих хороших качеств. Великий человек может простить все нанесенные ему оскорбления, но Кришна не прощает оскорблений, нанесенных пыли со стоп великой личности. Когда палящие лучи солнца жгут голову, это еще можно вынести, но боль, которую раскаленное солнце причиняет стопам, невыносима. Тот, кто оскорбляет преданных, опускается все ниже и ниже, поэтому он не может остановиться и продолжает наносить оскорбления стопам великой личности. Оскорбления, как правило, совершают те, кто ошибочно отождествляет себя с бренным телом. Царь Дакша глубоко заблуждался, отождествляя свое тело с душой. Он нанес оскорбление лотосным стопам Господа Шивы, поскольку считал, что его тело, которое было причиной появления на свет тела Сати, занимает более высокое положение, чем тело Господа Шивы. Недалекие люди часто допускают эту ошибку и действуют, исходя из телесных представлений о жизни. А это, в свою очередь, приводит к тому, что они наносят все больше и больше оскорблений лотосным стопам великих душ. Человек, имеющий подобные представления о жизни, находится на одном уровне с животными, такими как коровы и ослы. Песнь 4, глава 4, текст 14. Сати продолжала. «Дорогой отец, питая ненависть к Господу Шиве, ты совершаешь великое оскорбление. Само имя Шивы, состоящее из двух слогов «Ши» и «Ва», очищает человека от всех грехов, а воля его неукоснительно исполняется. Господь Шива безупречно чист, и никто, кроме тебя, не держит на него зла». Комментарий. Господь Шива является величайшей душой среди всех живых существ материального мира, поэтому его имя Шива приносит огромное благо тем, кто отождествляет свое тело с душой. Если такие люди будут поклоняться Господу Шиве, постепенно они осознают свою духовную природу и перестанут отождествлять себя с материальным телом. Шива значит «мангала» – «благотворный». Благотворный в теле является душа. Ахам брахмасми – «я брахман». Понимание этого благотворно. Пока человек не осознает своей духовной природы, что бы он ни делал, все будет приводить к неблагоприятным последствиям. Шива означает «благотворный», и преданные Господу Шивы постепенно достигают уровня, на котором они осознают свою духовную природу, однако этого еще недостаточно. Когда человек осознает свою духовную природу, его жизнь начинает приносить ему благо, но на этом его обязанности не кончаются. Ему предстоит еще понять свои отношения с высшей душой. Настоящий преданный Господа Шивы может достичь уровня духовного самоосознания, но если он не обладает большим разумом, то, осознав себя духовной душой, Ахам Брахмасме, останавливается на этом. По-настоящему разумный человек продолжает свое духовное развитие, идя по стопам Господа Шивы, который постоянно поглощен мыслями о Васудеве. Как уже говорилось, сатвам вишудхам Васудева шабдитам. Господь Шива постоянно медитирует на лотосные стопы Васудевы Шри Кришны. Таким образом, приобщиться к благотворной природе Господа Шивы может только тот, кто поклоняется Вишну, поскольку сам Господь Шива говорит в Падмапуране, что поклонение Господу Вишну является высшей формой поклонения. Люди поклоняются Господу Шиве потому, что он величайший преданный Господа Вишну. Однако было бы ошибкой думать, что Господь Шива находится на одном уровне с Господом Вишну. Эта теория атеистична. В Вайшнавия Пуране также говорится, что никого нельзя считать равным Вишну, даже Господа Шиву и Господа Брахму, не говоря уже о прочих полубогах, поскольку Вишну или Нарайна – это абсолютная верховная личность Бога. Песнь 4, глава 4, текст 15. Ты питаешь ненависть к Господу Шиве, который является другом всех живых существ в трех мирах. Он дарует свои благословения великим личностям, поглощенным поисками Брахмананды, трансцендентного блаженства, потому что они всегда думают о его лотосных стопах и выполняют все желания обычных людей. Комментарий. Люди делятся на две категории. К первой принадлежат закоренелые материалисты, стремящиеся к материальному благополучию. Если такие люди поклоняются Господу Шиве, все их желания осуществляются. Господь Шива, которого очень легко удовлетворить, быстро исполняет любые желания, поэтому можно видеть, что простые люди с большой охотой поклоняются ему. Ко второй категории относятся те, кто разочаровался в материалистическом образе жизни. Такие люди поклоняются Господу Шиве ради того, чтобы обрести освобождение, то есть избавиться от материальных самоотождествлений. Человек, осознавший, что он не материальное тело, а чистая душа, избавляется от невежества. Это благословение тоже может быть даровано Господом Шивой. Как правило, люди совершают религиозные обряды, чтобы добиться экономического процветания и разбогатеть, рассчитывая на то, что деньги помогут им удовлетворить свои чувства. Те же, кто отчаялся обрести материальное счастье, стремятся к духовной брахмананде, слиянию со Всевышним. Это четыре устоя, на которых зиждется материальная жизнь. Религиозные обряды, экономическое благополучие, удовлетворение чувств и освобождение. Господь Шива является благожелателем как обычных людей, так и тех, кто достиг высот духовного знания. Поэтому, затеяв ссору с ним, Дакша действовал только себе во вред. Господу Шиве, как величайшему вайшнаву, поклоняются даже вайшнавы, не говоря уже о людях, ищущих освобождения, и обычных материалистах. Таким образом, он является другом всех. И простых людей, и возвышенных личностей, и преданных Господа. Поэтому никто не должен относиться к нему непочтительно или смотреть на него, как на своего врага. Песнь 4, глава 4, текст 16. Неужели ты думаешь, что полубоги, более великие и почитаемые, чем ты, такие как Господь Брахма, хуже тебя знают это нечистоплотное создание, носящее имя Господа Шивы. Он ходит по крематориям и водит дружбу с демонами. Его спутанные волосы разметались по всему телу, на шее у него гирлянда из человеческих черепов, а тело осыпано пеплом сожженных трупов. Однако, несмотря на эти отталкивающие черты, Брахма и другие великие личности почитают его, принимая цветы, которые были возложены к его лотосным стопам, и с благоговением украшая ими свои головы. Комментарий. Порицать такую великую личность, как Господь Шива, не имеет никакого смысла. Именно это хочет сказать Сати, желая утвердить величие своего мужа. Вначале она говорит: «Ты называешь Господа Шиву грязным и непристойным из-за того, что он общается в крематориях с демонами, посыпает тело пеплом сожженных трупов и носит гирлянду из человеческих черепов. Ты нашел в нем множество недостатков, но тебе невдомек, что он всегда остается трансцендентным к этому миру. Может быть, он выглядит грязным, но почему же тогда такие великие полубоги, как Брахма, почитают пыль с его лотосных стоп и с благоговением украшают свои головы теми самыми гирляндами, которые вызвали в тебе такое отвращение? Будучи целомудренной женщиной и женой Господа Шивы, Сати считала своим долгом доказать, что Господь Шива действительно занимает очень высокое положение, и что ее мнение о муже основано не на одной привязанности к нему. Господь Шива не относится к обыкновенным живым существам. Таково утверждение Вед. Он не находится на одном уровне с верховной личностью Бога, но его нельзя ставить на один уровень с обыкновенными живыми существами. Пост Брахмы в большинстве случаев занимает обыкновенное живое существо. Иногда, когда не находится живого существа, достойного занять это место, функция Брахмы исполняет одна из экспансий Господа Вишну. Однако, как правило, этот пост занимает очень благочестивое живое существо, принадлежащее к этой вселенной. Таким образом, изначально Господь Шива занимает более высокое положение, чем Господь Брахма, хотя формально он является сыном Брахмы. Сати говорит здесь, что даже Брахма не гнушается пыли с лотосных стоп Господа Шивы и якобы оскверненных цветов, которые были возложены к его лотосным стопам. С таким же почтением относятся к Господу Шиве и 10 великих мудрецов, сыновей Брахмы, Маричи, Атри, Мхригу и другие, ибо все они знают, что Господь Шива – необыкновенное живое существо. В некоторых Пуранах говорится, что полубоги занимают очень высокое положение и находятся практически на одном уровне с верховной личностью Бога. Однако все писания сходятся в том, что только Господь Вишну является верховной личностью Бога. В Брахма-самхите Господа Шиву сравнивают с простоквашей или йогуртом. Простокваша не отлична от молока. Поскольку простокваша образовалась из молока, в каком-то смысле она тоже является молоком. Аналогично этому, в каком-то смысле Господь Шива является верховной личностью Бога, но в то же время его нельзя считать верховной личностью Бога, подобно тому, как простоквашу нельзя считать молоком, хотя, по сути дела, она не отлична от молока. Это сравнение приводится в Ведах. Когда в Пуранах говорится, что тот или иной полубог занимает положение чуть ли не более высокое, чем верховная личность Бога, мы должны понимать, что это делается для того, чтобы привлечь внимание почитателей полубогов к данному полубогу. В Бхагавадгите 9.25 также сказано, что если человек хочет поклоняться какому-то полубогу, верховная личность Бога, находящаяся в сердце каждого живого существа, позволяет ему все сильнее и сильнее привязываться к этому полубогу, чтобы он в конечном счете смог достичь его обители. Янти Дева Врата Деван. Тот, кто поклоняется какому-нибудь полубогу, попадает в обитель этого полубога. А тот, кто поклоняется верховной личности Бога, попадает в духовное царство. Об этом говорится во многих ведических писаниях. Здесь Сати прославляет Господа Шиву отчасти из уважения к нему, как к своему мужу, а отчасти из-за того, что он занимает очень высокое положение, гораздо более высокое, чем обыкновенные живые существа и даже Господь Брахма. Превосходство Господа Шивы признает даже Господь Брахма, поэтому Дакше, отцу Сати, и подавно следовало признать его. К этому сводится смысл слов Сати. В сущности, она пришла в дом отца не для того, чтобы принять участие в церемонии, хотя, умоляя своего мужа пойти с ней, она говорила, что хочет увидеться с сестрами и матерью. Это был всего лишь предлог. На самом деле, в глубине души она надеялась убедить своего отца Дакшу в том, что его злоба на Господа Шиву бессмысленна. Это было ее основной целью. Но поняв, что ей не удастся переубедить отца, она оставила свое тело, зачатое им, о чем будет рассказано в последующих стихах. Песнь 4, глава 4, текст 17. Сати продолжала. «Тот, кто слышит, как безответственный человек поносит защитника и повелителя религии, должен зажать уши и уйти, если не в его силах наказать оскорбителя. Однако, если это возможно, он должен отрезать оскорбителю язык, убить его и после этого покончить с собой. Комментарий. По словам Сати, человек, возводящий хулу на великую личность, должен считаться самым низким из людей. Однако Дакша мог обратить ее слова против нее самой, сказав, что поскольку он является Праджапати, повелителем многих живых существ, одним из правителей Вселенной, он занимает очень высокое положение. Поэтому Сати, вместо того, чтобы порочить его, должна была принять во внимание его достоинство. На это можно возразить, что целью Сати было не опорочить Дакшу, а защитить Господа Шиву. Если бы это было возможно, ей следовало отрезать Дакше язык, которым он поносил Господа Шиву. Иначе говоря, любого, кто чернит Господа Шиву, покровителя и защитника религии, следует убить на месте и затем покончить с собой. Так полагается поступать в подобных случаях. Однако, поскольку Дакша был отцом Сати, она решила не убивать его, а покончить с собой, чтобы таким образом искупить великий грех, который совершила, слушая оскорбления в адрес Господа Шивы. Таким образом, Шримад Бхагаватам учит нас тому, что мы ни в коем случае не должны терпеть, когда при нас чернят или поносят великого человека. Брахману в этих обстоятельствах нельзя совершать самоубийство, потому что в этом случае на него ляжет вина за убийство брахмана. Поэтому брахман должен покинуть то место, где хулят великих людей, или закрыть уши, чтобы не слышать оскорблений. Кшатрий вправе наказать любого человека, поэтому кшатрий должен немедленно отрубить оскорбителю язык и убить его. Что же касается вайшев и шудр, то они должны тотчас оставить свое тело. Сати решила покинуть свое тело, так как причисляла себя к категории шудр и вайшев. Согласно Бхагавадгите 9.32, стриё ващья статха шудрах, женщины, рабочие и торговцы находятся на одном уровне. И поскольку ващьям и шудрам, которые услышали хулу в адрес великого человека или полубога, такого как Господь Шива, рекомендуется немедленно оставить тело, она решила покончить с собой. Песнь 4, глава 4, текст 18. Поэтому я отказываюсь от своего презренного тела, которое получило от тебя оскорбителя Господа Шивы. Если человек съел что-то ядовитое, самое лучшее – это вызвать рвоту. Комментарий. Сати могла уничтожить сотни вселенных вместе с дакшами, живущими в них, ибо она является олицетворением внешней энергии Господа. Однако, чтобы оградить своего мужа от обвинения в том, что он заставил свою жену Сати убить дакшу, так как, занимая подчиненное по отношению к нему положение, сам не посмел сделать это, она решила покончить с собой. Песнь 4, глава 4, текст 19. Лучше исполнять собственные обязанности, чем осуждать других за то, что они исполняют свои. Возвышенные трансценденталисты могут иногда пренебречь предписаниями вед, ибо им не обязательно следовать всем правилам. Полубоги летают по воздуху, а обыкновенные люди ходят по земле. Комментарий. Может показаться, что поведение возвышенного трансценденталиста мало чем отличается от поведения самой падшей обусловленной души. Возвышенный трансценденталист стоит выше предписаний вед, подобно тому, как полубоги, путешествующие по воздуху, пролетают над джунглями и скалами, а обычный человек, не умеющий летать, вынужден преодолевать эти препятствия на своем пути. Хотя любимый всеми Господь Шива явно не следует всем предписаниям вед, несоблюдение этих правил никак не сказывается на нем. Но если обычный человек решит подражать ему, он совершит непростительную ошибку. Обычные люди должны следовать всем предписаниям вед, которые не обязательно соблюдать тому, кто достиг трансцендентного уровня. Дакша обвинил Господа Шиву в том, что тот не следует всем предписаниям Вед. Однако Сати утверждает, что Господу Шиве не обязательно соблюдать эти правила. Говорится, что для того, кто так же могущественен, как солнце или огонь, не существует различий между чистым и нечистым. Солнечные лучи способны очистить даже самое нечистое место. Но если обычный человек окажется в таком месте, он неизбежно загрязнится. Пытаться подражать Господу Шиве не имеет смысла. Вместо этого нужно неукоснительно исполнять свои обязанности и никогда не оскорблять великих личностей, подобных Господу Шиве. Песнь 4, глава 4, текст 20. В Ведах содержатся предписания, регламентирующие две формы деятельности. Там говорится о том, что должны делать люди, привязанные к материальным наслаждениям, и люди, отрекшиеся от мира. Этим двум формам деятельности соответствуют два типа людей, имеющих разные склонности. Один и тот же человек не может заниматься и той, и другой деятельностью одновременно, так как они противоречат друг другу. Однако тот, кто находится на трансцендентном уровне, может отвергнуть оба вида деятельности. Комментарий. Деятельность людей в ведическом обществе регламентируется таким образом, что обусловленные души, пришедшие в материальный мир, чтобы наслаждаться, могут удовлетворять свои желания в соответствии с предписаниями Вед и в конце концов избавиться от привязанности к материальным наслаждениям, достигнув трансцендентного уровня. Четыре духовных уклада жизни – брахмачарья, грехастха, ванапрастха и саньяси – постепенно подготавливают человека к переходу на трансцендентный уровень. Обязанности и одежда грехастхи – семейного человека – отличны от обязанностей и одежды саньяси – человека, отрекшегося от мира. Однако человек не может одновременно исполнять обязанности, предписанные различным укладом. Саньяси не может действовать как домохозяин, а домохозяин как саньяси. Однако выше этих двух категорий людей, тех, кто поглощен материальной деятельностью, и тех, кто отрекся от нее, стоят люди, трансцендентные к обеим формам деятельности. Господь Шива занимает такое трансцендентное положение, потому что, как говорилось выше, он всегда поглощен мыслями о Господе Васудеве. Ему не подходят ни занятия грехастхи, ни занятия отрекшихся от мира саньяси. Он находится на ступени парамахамсы, высшей ступени совершенства духовной жизни. Трансцендентное положение, занимаемое Господом Шивой, описано также в Бхагавадгите 2.52.53. Там объясняется, что если человек поглощен трансцендентным служением Господу, не ожидая никакой награды за свое служение, это значит, что он находится на трансцендентном уровне. Такому человеку не нужно следовать ведическим предписаниям или различным правилам и ограничениям Вед. Тот, на кого не распространяется действие ритуальных предписаний, соблюдаемых ради достижения тех или иных материальных целей, и кто полностью поглощен трансцендентными мыслями, то есть мыслями о Верховной Личности Бога в преданном служении, достиг положения, которое называется Будхи-йогой или Самадхи, экстазом. Человеку, достигшему этой ступени, не нужно заниматься ни деятельностью, приносящей материальные наслаждения, ни деятельностью, развивающей отрешенность от мира. Песнь 4, глава 4. Текст 21. «О Отец, ни ты, ни твои подпевалы не можете даже представить себе, какими богатствами мы обладаем, ибо те, кто совершает великие жертвоприношения ради достижения кармических целей, думают только о том, чтобы удовлетворить свои телесные потребности пищей, принесенной в жертву. Мы же можем проявить свои богатства, стоит нам пожелать того». На это способны только великие личности, отрекшиеся от мира и осознавшие свою духовную природу. Комментарий. Отец Сати был убежден, что сам он занимает очень высокое положение и обладает огромным состоянием. а муж его дочери не только беден, но и неотесан. У ее отца могло также создаться впечатление, что хотя Сати, будучи целомудренной женщиной, необыкновенно преданной мужу и защищает Господа Шиву, состояние ее мужа очень плачевно. Желая разубедить в этом своего отца, Сати сказала, что материалистичные люди, подобные Дакше и его льстивым приспешникам, которые поглощены кармической деятельностью, не способны понять, какими богатствами обладает ее супруг. Господь Шива ведет себя совсем не так, как они. Он обладает всеми мыслимыми богатствами, но не любит выставлять их на показ. Поэтому его достояние называют авьякта. Непроявленный. Однако при необходимости Господь Шива может продемонстрировать свои удивительные богатства, стоит ему захотеть того, и вскоре это действительно произойдет, что и предсказывается в данном стихе. Богатствами, которыми обладает Господь Шива, наслаждаются те, кто развил в себе отрешенность от мира и любовь к Богу. Эти наслаждения недоступны тем, кто стремится удовлетворять материальные чувства. Этими богатствами обладают только великие преданные, такие как Кумары, Нарада и Господь Шива, и никто другой. В этом стихе Сати осуждает тех, кто совершает ведические обряды. Они названы здесь словом «Ндхума Вартмапхих», что значит «тот, кто живет, питаясь остатками жертвенной пищи». Пища, принесенная в жертву, бывает двух видов. Одна – это пища, которая была принесена в жертву богам в ритуальных кармических жертвоприношениях. А другая – самая лучшая пища. Это пища, предложенная Вишну. Хотя во всех случаях Вишна является главным божеством на жертвенном алтаре, те, кто совершает кармические обряды, ставят своей целью удовлетворить тех или иных полубогов, чтобы получить взамен какие-либо материальные блага. Но истинное жертвоприношение – это жертвоприношение, которое совершают для того, чтобы удовлетворить Вишну, и остатки пищи, приносимые в жертву во время такого жертвоприношения, способствуют прогрессу в преданном служении. Духовное развитие тех, кто приносит жертвы полубогам, идет очень медленно, поэтому Сати осуждает этот путь. Вишванатха Чакраварти говорил, что люди, совершающие ведические обряды, подобны воронам, так как вороны с удовольствием едят остатки пищи, выброшенные в мусорный ящик. Вместе с Дакшей Сати осудила всех брахманов, которые присутствовали на жертвоприношении. Но независимо от того, могли или нет царь Дакша и его приспешники понять истинное положение Господа Шивы, Сати хотела внушить своему отцу, что он не должен считать ее мужа нищим. Сати, как преданная жена Господа Шивы, одаряет всеми материальными богатствами тех, кто ему поклоняется. Это объясняется в 10-й песне Шримад-Бхагаватам. Зачастую люди, поклоняющиеся Господу Шиве, бывают богаче тех, кто поклоняется Господу Вишну, так как Дурга или Сати, управляющая материальной деятельностью, дарует преданным Господу Шиве любые материальные богатства, чтобы прославить своего супруга. Целью же тех, кто поклоняется Господу Вишну, является духовное совершенствование, поэтому иногда они лишаются своих материальных богатств. Все это подробно объясняется в 10-й песне. Песнь 4, глава 4, текст 22. «Ты оскорбил лотосные стопы Господа Шивы, и мне остается только пожалеть, что мое тело порождено твоим. Я стыжусь нашего родства и презираю тебя за то, что мое тело осквернено родством с человеком, который нанес оскорбление лотосным стопам величайшей личности». Комментарий. Господь Шива – величайший преданный Господа Вишну. В Шримад Бхагаватам говорится «Вайшнаванам Ядха Шамбху». Шамбху, Господь Шива, величайший из преданных Господа Вишну. В предыдущих стихах Сати говорила, что Господь Шива всегда трансцендентен, ибо пребывает в чистом состоянии Васудевы. Васудева – это состояние, из которого рождается Кришна, Васудева. Таким образом, Господь Шива является величайшим преданным Господа Кришны, и поведение Сати достойно подражания. Мы не должны позволять, чтобы при нас поносили Господа Вишну или его преданных. Сати стыдилась не своих близких отношений с Господом Шивой, а того, что ее тело связано кровными узами с телом Дакши, оскорбителя лотосных стоп Господа Шивы. Она считала себя достойной презрения из-за того, что ее тело было зачато Дакши. Песнь 4, глава 4, текст 23. «Из-за нашего родства Господь Шива порой называет меня Дакшаяни. Это сразу же омрачает мое настроение, веселье покидает меня, и улыбка сходит с лица. Мне очень стыдно, что мое тело, подобное мешку, зачато тобой, поэтому я оставлю его». Комментарий. Слово «дакшаяни» означает «дочь царя Дакши». Иногда в разговоре со своей женой Господь Шива называл ее дочерью царя Дакши, и поскольку это напоминало Сати о ее родстве с царем Дакшей, ее сразу начинал жечь стыд. Она не хотела иметь ничего общего с Дакшей, который был ходячим оскорблением. Дакша был воплощением злобы, так как без всякой причины оскорбил великого преданного Господа Шиву. Услышав слово «дакшаяни», она приходила в уныние от одного упоминания о родственных узах, связывающих ее с Дакшей, так как собственное тело стало для нее символом злости, жившей в сердце ее отца. Ее тело причиняло ей бесконечные страдания, поэтому она решила оставить его. Песнь 4, глава 4, текст 24. Мудрец Майтрея сказал Видуре: «О сокрушитель врагов! Сказав это своему отцу, на месте жертвоприношения Сати, облаченная в шафрановые одежды, села на землю лицом на север. Она окропила себя водой и закрыла глаза, чтобы войти в транс мистической йоги». Комментарий. Говорится, что когда человек решает оставить тело, он должен облачиться в шафрановые одежды. Судя по всему, Сати сменила свое одеяние, показывая этим, что собирается оставить тело, зачатое Дакши. Поскольку Дакша был отцом Сати, она, вместо того, чтобы убить его, решила уничтожить часть его тела, принадлежащую ей, то есть свое тело. Она задумала покинуть тело, данное ей Дакшей, воспользовавшись методом йоги. Сати была женой Господа Шивы, которого называют Йогешварой, лучшим из йогов, потому что он владеет всеми методами мистической йоги. Из этого стиха явствует, что Сати тоже владела ими. Она могла научиться этому искусству либо у своего мужа, либо в доме своего отца, великого царя Дакши. Человек, достигший совершенства в йоге, может покинуть тело, то есть освободиться от материальной оболочки по своему желанию. Власть законов материальной природы, которые определяют время смерти живого существа, не распространяется на йогов, достигших совершенства. Такие йоги могут покинуть тело, когда хотят. Обычно сначала йог должен овладеть техникой управления воздушными потоками в теле. Овладев ею, он поднимает душу к макушке, в результате чего тело загорается, а йог, покинув его, отправляется на заранее намеченную планету. Эта система йоги признает существование души, что отличает ее от недавно изобретенной йоги, которые занимаются только ради того, чтобы развить способность управлять клетками тела. Истинная система йоги признает переселение души с одной планеты на другую и из одного тела в другое. И из слов Майтрея явствует, что Сати решила перенести свою душу в другое тело и другую обстановку. Песнь 4, глава 4, текст 25. Сев в надлежащую позу, она устремила жизненный воздух вверх и привела его в состояние равновесия в области пупка. Затем она направила жизненный воздух, соединенный с интеллектом, к сердцу, а оттуда подняла его по легочному проходу к межбровью. Комментарий. Метод йоги заключается в управлении воздушными потоками, которые циркулируют в теле по 6 кругам. Эти круги называются шат-чакра. Йог постепенно поднимает воздух из нижней части живота в область пупка, затем к сердцу, от сердца к горлу, от горла к межбровью и, наконец, к головному мозгу. К этому в двух словах сводится практика йоги. Но прежде чем приступать к этой практике, необходимо освоить йогические позы, так как это способствует правильному выполнению дыхательных упражнений, с помощью которых человек управляет движением восходящих и нисходящих воздушных потоков в теле. Это великая наука, и тот, кто практикует этот метод, может достичь высшего совершенства в йоге. Однако эта практика не предназначена для людей нынешнего века. В наш век никто не может достичь совершенства в данном виде йоги, и тем не менее современные люди практикуют йогические позы как своего рода гимнастику. С помощью этих упражнений можно улучшить кровообращение и таким образом восстановить здоровье, однако тот, кто ограничивается выполнением этих упражнений, никогда не достигнет высшего совершенства йоги. Как сказано в Кешава-шруте, йога дает человеку возможность управлять жизненной силой и переселяться из одного тела в другое или с одной планеты на другую. Иными словами, целью йоги является не физическое здоровье. Любой трансцендентный метод духовного самоосознания помогает поддерживать здоровье, так как именно душа является источником жизненной силы в теле. Как только душа покидает материальное тело, оно начинает разлагаться. Любая духовная практика позволяет человеку поддерживать здоровье, не прилагая к этому дополнительных усилий. Но это не значит, что поддержание здоровья является конечной целью йоги. Истинная цель йоги заключается в том, чтобы поднять душу на более высокую ступень эволюции или полностью освободить ее от материального рабства. Некоторые йоги стремятся перенести душу на высшие планеты Вселенной, где уровень жизни гораздо выше и где существуют более благоприятные условия для духовной практики, большая продолжительность жизни, лучшие материальные удобства и так далее. А другие ставят своей целью попасть в духовный мир, на духовные планеты Вайкунтхи. Метод Бхакти-йоги позволяет человеку сразу перенестись на духовные планеты, где жизнь вечна и исполнена блаженства и знания. Поэтому Бхакти-йога является высшей системой йоги. Песнь 4, глава 4, текст 26. Чтобы покинуть тело, которое Господь Шива, почитаемый всеми мудрецами и святыми, с таким благоговением и любовью сажал к себе на колени, Сати, разгневанная на своего отца, начала медитировать на огненный воздух внутри тела. Комментарий. Господь Шива назван в этом стихе лучшей из великих душ. Несмотря на то, что тело Сати было зачато Дакшей, Господь Шива всегда с благоговением относился к Сати и сажал ее к себе на колени. Это считается знаком глубокого уважения. Таким образом, тело Сати не было обыкновенным телом, и все же она решила оставить его, так как из-за родства с Дакшей оно сделалось для нее источником бесконечных страданий. Это суровое решение Сати должно послужить для нас примером. Нужно быть очень осмотрительным, тщательно избегая общения с теми, кто непочтительно относится к людям, занимающим более высокое положение. Поэтому ведические писания рекомендуют сторониться атеистов и непреданных и стараться общаться только с преданными, так как общение с преданными помогает человеку осознать свою духовную природу. О важности этого говорится во многих местах Шримад-Бхагаватам. Тот, кто хочет освободиться от материального рабства, должен общаться с великими душами, А тот, кто предпочитает вести материальное существование, может продолжать общаться с материалистичными людьми. Основой материалистического образа жизни является секс. Исходя из этого, ведические писания осуждают привязанность к сексу и советуют избегать общества тех, кто привязан к сексу, поскольку общение с ними затрудняет духовное развитие. И наоборот, общение с великими душами, чистыми преданными, помогает человеку подняться на духовный уровень. Сати Деви решила оставить тело, которое получила от Дакши, и перейти в другое тело, чтобы ничто не омрачало ее отношения с Господом Шивой. Как известно, в следующей жизни она станет Парвати, дочерью Гималаев, и снова выйдет замуж за Господа Шиву. Сати и Господь Шива связаны вечными узами, и их отношения не прерываются, даже когда Сати меняет тело. Песнь 4, глава 4, текст 27. Сати сосредоточила мысли на святых лотосных стопах своего мужа Господа Шивы, высшего духовного учителя всего мира. Так она полностью очистилась от следов греха и, медитируя на стихию огня, оставила тело, которое охватило яркое пламя. Комментарий. Сати сразу же подумала о лотосных стопах своего мужа Господа Шивы, который является одним из трех могущественных воплощений Бога, управляющих материальным миром. И этого было достаточно, чтобы она ощутила безграничное блаженство и забыла о своем теле и обо всем, что с ним связано. Разумеется, ее наслаждение было материальным, так как она оставила одно материальное тело, чтобы получить другое. Но этот пример помогает лучше понять, какое наслаждение испытывает преданный, когда он сосредотачивает ум и все свое внимание на лотосных стопах Верховного Господа Вишну или Кришны. Медитация на лотосные стопы Господа приносит такое трансцендентное блаженство, что человек забывает обо всем на свете и целиком погружается в созерцание трансцендентного образа Господа. Это совершенная ступень самадхи, йогического экстаза. Здесь сказано, что благодаря своей медитации Сати очистилась от всей скверны. О какой скверне идет речь? Скверной было ее отождествление себя с телом, зачатым Дакшей, но погрузившись в транс, она полностью забыла о своем родстве с ним. Иначе говоря, когда человек порывает все телесные узы, которые связывают его с материальным миром, и осознает себя вечным слугой Верховного Господа, это значит, что вся скверна его материальных привязанностей сгорела в огне трансцендентного экстаза. Совсем не обязательно, чтобы этот огонь в буквальном смысле сжигал тело. Если человек забывает обо всех родственных узах в материальном мире и начинает осознавать свою духовную природу, это значит, что огонь самадхи, йогического экстаза, сжег в нем всю материальную скверну. В этом заключается высшее совершенство йоги. Если человек выдает себя за великого йога и в то же время сохраняет телесные привязанности в материальном мире, его нельзя считать истинным йогом. В Шримад Бхагаватам 2.4.15 сказано «Яд киртанам яд смаранам». Просто повторяя святое имя Верховной Личности Бога, памятуя о лотосных стопах Кришны и вознося молитвы Верховной Личности Бога, человек тотчас освобождается от материальной скверны, которая сгорает в ярко пылающем пламени экстаза. Это происходит очень быстро, практически мгновенно. По мнению Шри Джива Госвами, когда говорится, что Сати оставила тело, имеется в виду, что она разорвала в своем сердце узы, связывающие ее с Дакшей. Шри Вишванатха Чакраварти Такур пишет в своем комментарии, что, будучи повелительницей внешней энергии, Сати не получила духовного тела после того, как ее материальное тело сгорело, а просто перенеслась из тела, зачатого Дакшей, в другое тело. Другие комментаторы объясняют, что она вошла в лоно Менаки, своей будущей матери. Итак, она покинула свое тело, зачатое Дакшей, и сразу перенеслась в другое, лучшее тело. Но это не значит, что она получила духовное тело. Песнь 4, глава 4, текст 28. Когда Сати в гневе уничтожила свое тело, по всей вселенной разнесся оглушительный крик. Почему Сати, супруга самого почитаемого полубога, Господа Шивы, оставила свое тело таким образом? Комментарий. Полубоги, обитавшие на различных планетах, издали оглушительный крик, потому что Сати была дочерью Дакши, величайшего из царей, и женой Господа Шивы, величайшего из полубогов. Почему она так разгневалась, что оставила тело? У Сати, как у дочери великого царя и жены великого полубога, было все, что только можно пожелать, и тем не менее она не чувствовала полного удовлетворения и решила оставить тело. Тут было чему удивляться. Полного удовлетворения не может обрести даже человек, обладающий всеми материальными богатствами. Для Сати не было ничего недоступного. Она могла получить все либо от своего отца, либо от мужа, самого великого из полубогов. Но даже у нее были причины для недовольства. Поэтому Шримад Бхагаватам 1.2.6 утверждает, что мы должны искать истинное удовлетворение – яятма супра сидати. А атма, то есть тело, ум и душа, обретает полное удовлетворение только тогда, когда поглощена преданным служением абсолютной истине. Саваи пумсам паро дхармо ятопхактир адхокшаджа. Слово адхокшаджа означает абсолютную истину. Полное удовлетворение может принести только непоколебимая любовь к трансцендентной верховной личности Бога. Никакими иными способами невозможно обрести удовлетворение ни в материальном мире, ни где бы то ни было еще. Песнь 4, глава 4. Текст 29. Все были поражены тем, что Праджапати Дакша, защитник всех живых существ, обошелся с собственной дочерью Сати, которая была не только добродетельной женщиной, но и великой душой, так непочтительно, что она оставила тело, униженное его пренебрежением. Комментарий. В данном стихе следует обратить внимание на слово «анатмия». Атмия означает «жизнь души». Соответственно, слово «анатмия» указывает на то, что хотя Дакша и казался живым, на самом деле он был все равно, что мертв. В противном случае, разве он обошелся бы так с собственной дочерью? Дакша, будучи Праджапати, повелителем всех живых существ, обязан был заботиться об их благополучии. Как же он мог с таким презрением отнестись к собственной дочери, которая была возвышенной и целомудренной женщиной, великой душой и заслуживала самого почтительного отношения со стороны своего отца? Все великие полубоги Вселенной были поражены смертью Сати, которая покончила с собой из-за презрения Дакши. Песнь 4, глава 4, текст 30. За Дакшей, который так жестокосердечен, что недостоин звания брахмана, утвердится дурная слава. Люди будут осуждать его за то, что он оскорбил собственную дочь, не помешал ей покончить с собой, и за то, что он ненавидит верховную личность Бога. Комментарий. Про Дакшу здесь говорится, что он очень жестокосерден и потому недостоин называться брахманом. По мнению некоторых комментаторов, слово «брахмандхрук» – это синоним слова «брахмабандху», которое буквально означает «друг брахмана». Брахмабандху – это те, кто родился в семье брахмана, но не имеет брахманических качеств. Брахманы, как правило, очень мягкосердечны и снисходительны, поскольку они владеют своими чувствами и умом, чего нельзя было сказать о Дакше. Только из-за того, что его зять Господь Шива не выразил ему формального почтения и не встал со своего места, он пришел в такую ярость и так ожесточился, что равнодушно отнесся даже к смерти любимой дочери. Чтобы как-то примирить зятя и тестя, Сатея решилась прийти к отцу без приглашения, и Дакше следовало оказать ей достойный прием, забыв о прежних размолвках. Однако он был таким черствым человеком, что не заслуживал называться арием или брахманом. Дурная слава так прочно утвердилась за ним, что люди до сих пор поминают его недобрым словом. Дакша значит «способный». Это имя ему было дано за то, что он был способен зачать много сотен и тысяч детей. Материалистичные люди, привязанные к сексу, становятся очень черствыми и ради того, чтобы отомстить за ничтожную обиду, готовы даже смириться со смертью собственных детей. Песнь 4, глава 4, текст 31. Пока люди говорили между собой об удивительной добровольной кончине Сати, слуги, пришедшие вместе с ней, решили убить Дакшу и приготовили свое оружие. Комментарий. Те, кто пришел на жертвоприношение вместе с Сати, должны были защищать ее в опасных ситуациях. Но не сумев защитить жену своего повелителя, они решили умереть за нее. Однако прежде они хотели убить Дакшу. Долг слуг – защищать своего повелителя. Если же они не способны защитить его, то должны умереть. Песнь 4, глава 4, текст 32. Они стремительно окружили Дакшу, но Пхригумуни, заметив опасность, быстро влил топленое масло в жертвенный огонь с южной стороны и произнес мантру из Яджурведы, призывая скорую смерть на голову тех, кто осмелился помешать ходу яги. Комментарий. Описанный здесь случай – один из примеров могущества гимнов Вед, которые могут творить чудеса. В Кали-югу невозможно найти человека, способного правильно произносить мантры, поэтому все жертвоприношения, рекомендованные в Ведах, в Кали-югу запрещены. Единственное жертвоприношение, разрешенное в этот век, это повторение мантры Хари Кришна. Потому что в наше время невозможно собрать средства, необходимые для проведения жертвоприношений, не говоря уже о том, чтобы найти опытных брахманов, которые могут безукоризненно произносить мантры. Песнь 4, глава 4, текст 33. Как только Пхригумуни влил топленое масло в огонь, из жертвенника появились тысячи полубогов Рипху. Все они обладали огромной силой, которую получили от Сомы Луны. Комментарий. Здесь сказано, что несметные полчища полубогов по имени Рипху появились из огня, когда Пхригумуни влил в него топленое масло и произнес заклинание из Яджурведы. Брахманы, подобные Пхригумуни, обладали таким могуществом, что могли создавать могущественных полубогов, просто произнося ведические мантры. Ведические мантры известны и сейчас, но людей, которые могли бы их произносить, в наше время не осталось. С помощью ведических мантр, мантры Гаятри или Рик-мантры, можно исполнить любое желание. Однако людям века Кали Господь Чайтанья рекомендовал повторять только мантру Хари Кришна. Одного этого достаточно, чтобы достичь высшего совершенства. Песнь 4, глава 4, текст 34. Когда полубоги Рипху напали на духов и гухьяков, держа в руках головни из жертвенного костра, свита Сати в ужасе разбежалась. Таково могущество Брахма-теджеса, брахманической силы. Комментарий. В этом стихе следует обратить внимание на слово «брахма-теджеса». В те времена брахманы были так могущественны, что могли творить чудеса, просто пожелав того и произнеся ведическую мантру. Однако в наш век, век упадка и деградации, таких брахманов больше не осталось. Согласно Панчаратра Смрити, все люди, рожденные в этот век, принадлежат к шудрам, потому что брахманическая культура полностью утрачена. Однако, если кто-то проявляет интерес к сознанию Кришны, то в соответствии с правилами вайшнавских смрити, такого человека следует считать кандидатом в брахманы, и ему необходимо предоставить все возможности для достижения высшего совершенства. В этот век деградации человек может достичь высшего совершенства, просто повторяя Хари Кришна. Однако этого вполне достаточно для того, чтобы достичь всех результатов, которым приводит практика прочих методов самосознания. Таков бесценный дар, принесенный людям этого века Господом Чайтани. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 4 главе 4 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Сати оставляет тело».